Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине программы новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начинаем с очередной байки художника Бориса Жутовского, названной «Последний в списке». Семейная драма 26-го бакинского комиссара.
Октября 1947 года моя мама пошла к соседям занять картошки. В те времена это было нормально. В подъезде по тем временам можно было достать все. Хлеб, выпивку, картошки, потому что жили-то мыло. Жили-то натуральным хозяйством. Картошку сажали в наш участок. Для посадки картошки был на том самом месте, где стоит теперь памятник Кутузову, панораму Бородинской битвы. Вот на этом месте мы сажали картошку. Два мешка такой картошечки к зиме. И, ну, кончилось уже к весне. Ну вот, пошла мама занять картошки. А в квартире обыск. Резиновые мужики. Ну, маму тут же посадили на табуретку. У входа сидите здесь. Мама посидела. Женщина была энергичная. И говорит, ну вот что, мужики. Значит, у меня там два мужика. Они же сейчас за мной придут. Я же пришла картошки занять. Ну, те, скрипя сердцем, дали ей бумажку о неразглашении, ля-ля-ля, подписать и отпустили. Как потом оказалось, не навсегда. Ну вот, это была семья одного из 26 бакинских комиссаров. Бакинские евреи, отец и мать, и, как в сказке, три сына, три дочки. И вот я вам буду рассказывать о том, что сделалось с этой семьей, с легкими усилиями советской власти. Я говорю, ну, сага о форсайтах по-настоящему. Значит, старший сын был расстрелян англичанами в пустыне Каракумов. Я еще над ним все время подтрунил, потому что в большой советской энциклопедии, где 26 бакинских комиссаров, он 26-й, последний. Фамилия их Мишна. Значит, за заслуги перед советской властью эта несчастная семья много позже уже была переселена в Москву. Остатки семьи. Следующий сын, Доля, в революционные годы энергично перебрался из Баку в Батуми, а там спутался с англичанами, уехал в Англию, оттуда в Америку и жил в Америке. Младший сын остался в Баку. Остался в Баку и трудился с яростью на советскую власть, с яростью виноватого человека. Ну как же, брат. Но другой-то уехал в Америку. С одной стороны, почетный член общества советского, а с другой стороны, замаран хвостик-то. Трудился директор завода, комсомолец, потом член партии, все как полагается. Жена с блядинкой такая занималась киноэкспедициями. Он был дико некрасив, а она была привлекательна. Поэтому все киношники там, что называется, отмечались. Он от горя приезжал к маме в Москву жаловаться. Мама такая, ну, классическая, старая еврейка, рыжая, сутулая. Разговаривала, черт знает как. Бока на вас, как куриный крил. Это нашему коту куриное крыло. С тех пор мы ее так и звали, старуха Крил. Значит, она жила в этой квартире с двумя дочерьми. Ну, к этому потом. Значит, один-то расстрелян, второй в Америке, третий в Баку, парни. Девочки. Старшая тоже удрала из Баку в Питер. Я ее никогда не видел. Она вышла за знаменитого скульптора Эльгала, который вместе с Боголюбовым ставили эти хорженьки за Сталином, Лениным. Вот такой советский скульптор такой.
Как фамилия?
Эльгал.
У него была дочка Кира?
Конечно. Роскошная.
Это завуч школы, где я учился?
Роскошная. Одна из светлых людей в этом семействе, по-моему. Так мне сложилось. Она жила, а он время от времени приезжал в Москву к старухе навещать ее. И на лестничной площадке выходил покурить папироски. Аккуратненько одетый, причёсанный такой. И, значит, А я ему маленький, молодой мальчик, лет 15 мне в то время был, 47, да, 48, 15, 16, 17 лет. Я ему все рисуночки показывал, он их хвалил. Хвалить-то было незачем, на всякий случай. Хвалил все. И все время вздрагивал вот так, потому что лифты еще не работали, и все ходили пешком мимо нас. А мы на лестничной площадке. Как кто-то идет, он здесь сжимался. Вот, значит, средняя сестра Ида, очень некрасивая, провоевала всю войну, куча орденов, одинокая, и жила в этой двухкомнатной квартире, в одной из комнат со старухой Крил. Младшая сестра Вера жила в этой же квартире, красивая, в этой же квартире с мужем и сыном. Муж вернулся с фронта, какие-то кресла привез, картины привез, трофеи были очевидные. После этого обыска, с которого я начал разговор, он с дрожащими руками тихо сказал мне: «Борька, у меня марки есть». Я говорю: «Да мне не надо». «Хорошо». Он куда-то ушел, потом пришел, мы еще поговорили, я пошел пописать. И увидел, что в унитаз сброшена куча этих марок. В основном это Гитлер. Я их вытащил, под рубашку в пузо наклеил и вышел. Ничего.
А взять честно напрямую не сообразили?
Ну, не сначала, сначала нет, конечно.
Вы не думали, что окажется так?
Ну, конечно. Вот с тех пор, кстати говоря, я стал коллекционировать марки, была довольно большая коллекция. Средний ты брат, Доля, из Америки, накануне войны, решил вернуться, потому что соскучился по родине. Приехал в Москву, а поскольку английский язык, все как следует, Америка, стал работать переводчиком в американском посольстве. За что его и взяли. За что его взяли? За это его и взяли. А заодно взяли и младшую сестру Веру, из-за которой был обыск. Предлогом, объявленным ей, было то, что она стала учить английский язык. Значит, была пособницей шпиона старшего брата. Вот почему я в жизни не выучил языка.
На всякий случай.
Ну, конечно, учить язык уже криминал. Уже криминал. Мне многие ребята потом говорили: «Боба, а почему ты язык не учил никогда?» Ну, не всегда я им рассказывал, почему. Но не выучил-то именно поэтому. Потому что: «Маме, скажи, я пойду язык учу». «Ты что, чтобы?» «А Вера?» Значит, после этого обыска Веру арестовали. И так же, как ее брату Доле, дали 25 лет. Почему-то они все время...
То есть после войны? Все,
и 47-й год.
Да-да-да. Потому что до войны таких не было сроков.
Нет. До... Значит... Их взяли, почему-то Клара Моисеева все время приходила, говорила: 15 лет. Ну, вроде 15 лет, это поменьше, не так виноваты. Старуха была, конечно, очень энергичной, которая открывала дверь ногой просто и дошла до Лаврентия Павловича Берия. Но все равно никого не освободили. Таким образом, в этой квартире осталась Клара Моисеевна, средняя дочь Ида и младшая Вера с мужем и сыном. Вера была счастлива, что вернулся муж. Когда этот ГБшник потом вызвал маму куда-то там на какие-то свидания и стал ее уговаривать, чтобы она согласилась с тем, что Вера была шпионкой, и что английский язык она стала учить для того, чтобы помогать брату в его гадкой деятельности. На что моя мама, энергичная и прямолинейная, как я уже вам сказал, дама сказала: «Вы с ума сошли? Зачем ей это нужно? У нее мама жива, у нее муж вернулся с фронта, и сын здоровый. Зачем ей это нужно?» «Смелая вы женщина, не важно», – говорил этот дядька моей маме. Но маму никто не тронул. То ли потому, что уже набрали по этому делу то, что нужно, то ли решили на потом чуть-чуть оставить. Непонятно. Но тем не менее, маму не тронули. Вот так это все и жило. Значит, Ингал приезжал время от времени из Петербурга, значит, навестить старуху. Старуха ходила по разным инстанциям в надежде освободить, потом приходила к нам, садилась на стул и корявым русско-еврейским языком пыталась объяснить эти свои родения старания. Ничего, конечно, из этого не получилось. Вот так тихонечко-тихонечко мы и жили.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушаете байку художника Бориса Жутовского «Последний в списке. Семейная драма 26-го бакинского комиссара».
Потом настал такой момент, что Наум – это муж младшей сестры Веры, красивой. Они решили улучшить свои жилищные условия. По тем временам, что можно было сделать? Во-первых, надо было дождаться смерти старухи. Это действительно произошло довольно быстро, потому что она была очень пожилой дамой. Осталась одна Ида с орденами и с папиросами, с ватой. Они стали травить эту Иду, подговаривать своего сына. Сын привозил каких-то ребят, они там выпивали, закусывали. Играли и все, издевались над этой Идой, подсовывали ей под дверь в ее комнату какие-то остатки салатов, еще чего-то. Та с плачем приходила маме жаловаться. Мама, с присущей опять ей энергией, шла этому Игорю что-то там вставлять. В один прекрасный год я вернулся с гор. Вонючий, здоровый, бугай, совершенно бешеный, совершенно. Принимаю ванну, выхожу из ванной, вдруг слышу голос моей мамы, громкий, что маме было не присуще. Я слышу текст: у меня сын старше тебя, и дверь открыта. Я выхожу на лестничной площадке, голос из соседней квартиры, дверь приоткрыта. Я открываю, видно, у меня выходит какой-то подвыпивший парень, и я слышу голос мамы вслед ему: там, у меня сын старше, что-то. Я эту, ничего не, я беру этого малого и вот, левой рукой как раз, и по лестничной клетке вниз он сваливается. Второй выходит, я второго беру и облифтовый шахту так. В этот момент меня за плечом туда, отчим вышел, Борька, уйди. Взял эту сахту, швырнул его туда же на лестницу, говорит: убьет же тебя, сынок ты мой, дурак ты. А я действительно был очень здоровый человек. Ну, вот таким вот образом они пытались каким-то способом выжить эту Иду. Конечно, не выжили, но поняли, что ничего из этого не получится. И построили кооперативную какую-то квартирку и уехали. И уехали в эту комнату, вселились другие, потому что это заводской дом. Значит, поселили каких-то двух молодых людей, которые за этой Идой приглядывали, помогали ей, что-то такое. Она быстро тоже скоро умерла от рака легких, курила очень много. Значит, осталась где-то в Москве младшая сестра Вера с мужем Наумом и сыном Игорем. Старуха эта, средняя сестра Ида, умерла. И история как бы и кончилась. Живы уже другие люди, поселились. Потом этих молодых людей куда-то выселили, эту квартиру занял главный бухгалтер завода. И так все тихо. И затихло. Вся история затихла. Потом вдруг, 54-й год, возвращается Вера и возвращается Доля, американский шпион и его пособница. Доля начинает работать в издательстве «Прогресс». Был тогда такой на Садовой. Очень красивая книжка, он тогда достал, ЮНЕСКО издали, такие русские иконы. Вот такая книжка, первоклассная совершенно. Доля мне это устроил. С Верой и с Наумом, и с Игорем мы никак не общались. Медленно живем. У меня уже мастерская появилась. 80-й год. Остается телефонный звонок. «Боря, здравствуйте, это, говорит, Борис Мишне, вы меня помните?» «Конечно, Борис Аврамович, а о чем вы говорите?» «Конечно, помню. Вот, мне надо с вами повидаться». Я говорю: «Ну, приезжайте в мастерскую». «Приезжайте». Приехал. Ну, постарел, конечно, такой же худенький, такой же точненький. Значит, я говорю: «Борис Аврамович, ну, а как вы поживаете? Что у вас? Как происходит? что и как. Ну, что сказать вам. Значит, старшая сестра Кирина, мама, умерла к тому времени. Ингал тоже умер к тому времени. А Кира жива в Петербурге. Ну, что я вам могу рассказать, говорит он, бывший директор завода, с женой киношной дамой. Что я вам могу рассказать? В 52-м году меня посадили. Меня арестовали как брата, шпиона. Меня посадили, мне это было очень неприятно. Я дважды попытался кончить жизнь самоубийством, расковыривал вены и на какой-то простыне решил повеситься. Следователь меня вызвал к себе и сказал, что зря я это делаю, потому что он сказал, что это все равно скоро кончится, 52-й год. Это была такая сакраментальная фраза, сказанная этим Борисом. И меня в лагерь. Ой, вы знаете, там меня очень любили. Там меня очень любили. Я много писал, стихов писал, заметки писал. Я не работал. Я ездил по разным лагерям и писал заметки о созидательном труде зэков. Значит, ну, в 55-м году меня освободили. И когда я приехал на центральную базу лагерную, все говорят, ах, покажите нам этого Мишне. Вот он такой, такой молодец, писал такие заметки. Значит, вот так складывалась моя жизнь. Жена у меня жива. Дочка Вита, которую, вы помните, мы учили балету и на пианино, уже выросла. Она теперь замужем за шофером такси в городе Баку. Я говорю, ну хорошо, Борис Абрамович, солнышко, а что привело вас ко мне-то? Вы приехали из Баку, не просто повидаться со мной, наверное. Да, Боря, понимаете, я всегда писал стихи. Я писал стихи, и вот теперь, значит, скоро у нас ведь Олимпиада, 80-й год. Я написал поэму. Поэма называется «Олимпиада Звериада». Хотите послушать? Я говорю, пожалуйста. Он читает мне эту поэму. Ну, караул. Караул. Значит, я говорю, симпатичная поэма. А вы не поможете мне ее опубликовать? Вот для чего он приехал. Я думаю, ужас один, что же мне делать-то? Я думаю, так, хорошо. Ладно. Я позвонил приятелю, который был главным редактором «Веселых картинок». Такой Феликс Шапир до сих пор жив. Я говорю, Феликс, вот тут приехал ко мне из Баку мой старый знакомый, который написал очень интересную поэму в преддверии Олимпиады. Ты не послушал бы его, может быть, ты это и опубликуешь? Он говорит, ну, пусть он ко мне придет. Я ему, значит, этому Борису Абрамовичу говорю, вот вам телефон, вот вам адрес, Сущевская, 21, Молодая гвардия, милости прошу. Он благодарно наехал, я тут же снял трубку Феликсу, я говорю, Феликс, извини меня, пожалуйста, ну, конечно, ничего не публикуй, потому что это полный караул. Наври что-нибудь, сделай мне милость. Вот так на этом все и кончилось. Прошло еще какое-то количество лет, 90-й год. У меня первая большая моя выставка, огромная, на Крымской набережной. Большая очередь людей, в общем, было очень значительное событие, которому сейчас чепуха одна. И на эту выставку мама моя пригласила Веру Абрамовну, младшую дочь, которая отсидела. Фотографии даже у меня есть, сидят две старушки там и разговаривают. Ну, рассказывает, что Наум, ее муж, который понавез марки и картинки и кресла, умер. А сын Игорь кончил стоматологический институт. Ну, я понимаю, еврейскому мальчику в то время мог куда? Стоматологический институт медицины. Он трудится, значит, по этой части. Женился, родил дочь. Вот они живут, они уже не в том кооперативе, который был где-то здесь на Брестских улицах, а уже они в этом, в Лепрозории писательском на улице Усиевича.
Аэропорт.
Аэропорт. Потом, ну, после этого опять все затихло. Через некоторое количество лет мне вдруг позвонил этот Игорь. И говорит, Боря, я вот один, меня жена бросила, уехала в Америку вместе с дочкой. Я живу один и собираюсь написать историю своей семьи. Я говорю, ну пиши, слава Богу. Да. Черт написал, принес мне почитать. Караул, чистый караул, бред стоматолога. Вот так кончилась история этой семьи. Игорь жив до сих пор и там же живет на аэропортовске.
А что американский брат?
Я же вам сказал, Доля вернулся.
А, да-да-да, его уже Доля звали.
Доля,
да.
Он вернулся и стал работать в издательстве «Прогресс».
Конечно.
И что у меня? Пешку и конь.
Да.
Вот, вот вам очередная байка советской жизни. Чудовищная.
Какие-то потомки там остались? Что-то, какую-то пунктирную линию можно провести?
Ну, нет? Единственное, что осталось. Во-первых, у Киры была дочка, я знаю.
Ну, это... У Киры Ингал.
Да, но это то, что я знаю. Потому что я Киру видел только, когда она приезжала, еще когда старуха была жива. Потом до меня дошли слухи, что Кира умерла. Что с этой дочкой, не знаю. Доля был бездетен, но в Америке у него осталась жена и двое детей. Что с ними, как ни, ничего не известно. И вот этот несчастный Игорь Мишне, который здесь... А так случилось, что... У меня вместе с ним были общие знакомые, то есть ребята, которые учились с ним в институте. Потом я с ними как-то познакомился. И они мне иногда рассказывали, что он живет несчастно, одинокий, и все спрашивают, чтобы его познакомили с какой-то дамой, чтобы она за ним послеживала. Вот таким образом кончилась эта история одного из 26 бакинских комиссаров.
Последнего в списке.
Последнего в списке. Большой советской энциклопедии. А нет, значит, все там 26.
Выслушали байку московского художника Бориса Жутовского. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Глава воспоминаний Марины Ефимовой, которые пишутся прямо сейчас и с колес идут в эфир, называется «Бог в стране советов». Сегодня первая часть.
Когда началась блокада, меня решили крестить. В церковь не повели. Возможно, потому что церкви в блокаду открыли не сразу. Наш ближний собор, Владимирский, вообще не открыли. Но скорее из страха. Бабушка говорила, церковь-то открыли, а там какой-нибудь стоит и всех переписывает, кто молится. Поэтому меня крестили на дому, в крошечной квартирке бабушкиной приятельницы, дочери священника. Я запомнила ее фамилию Мухлёнова, хотя за комплекцию и добродушие ее за глаза называли Пухлёной, а я должна была называть ее Ниной Ивановной, потому что она, как и бабушка, не любила обращений советского времени, когда дети называли тетями и дядями всех малознакомых и незнакомых взрослых. Бабушка ворчала, тоже мне родственнички нашлись. Всего обряда крещения не помню. Слишком была отвлечена чашечками, подушечками, ковриками мухлёновской квартирки. Тоже пухлявой, приветливой и веселой, как сама Нина Ивановна. Никуда меня, конечно, не макали, просто окропили. Я начала было хихикать, но бабушка меня одернула словами, которые помню, потому что они меня припугнули. «Смотри, не шути с этим. Может, от этого зависит твоя жизнь». Крестик мне на шею не повесили, тоже думаю, из осторожности. Но на никелированной спинке моей кровати появилась бронзовая иконка на красном шнуре. И в тяжелые минуты детства я на нее молилась, мешая обрывки молитв, стихов и бабушкиных причитаний. В церковь я попала лет в 6, в Спасо-Преображенский собор, окруженный улицами декабристов Пестеля, Рылеева. Его вообще не закрывали в советское время. А, возможно, повели меня именно туда, потому что в подвале собора было бомбоубежище и медпункт. Дело было зимой или поздней осенью, и я помню собор темным и очень холодным. Людей было немного по сравнению с огромным пространством собора. И они все теснились у золоченого шнура, отгораживающего нас от теплого и ярко освещенного угла, где ходил, бормотал и размахивал дымным кадилом, одетый в золото священник. Помню, что я, видимо, уже побывавшая в театре, воспринимала церковную службу как спектакль и все оглядывалась на взрослых, чтобы понять, когда нужно хлопать. Спектакль был торжественно мрачным. То ли из-за угрюмости священника, то ли из-за строгого, сердитого Бога. И я, почему-то уверенная в доброте и веселости Бога, рассердилась на священника и, уходя, высунула ему язык, за что мне влетело. Помню, что на улице показалось тепло, так было зябко в соборе, и я с удовольствием обежала, точнее, обскакала вокруг ограды всю маленькую уютную круглую площадь. Через 20 лет мне доведется иногда смотреть на нее из окна полкомнаты будущего Нобелевского лауреата. Все детство Бог был только бабушкин, абсолютно персональный. Она никогда не рассказывала про Боженьку, никогда не поощряла и не наказывала его именем. Просто молилась перед сном и бормотала, всегда что-то горячо просительное, всегда с требовательной надеждой. В бабушкиной вере был перерыв года на три. С того дня, в конце 43-го, когда ей после долгого откладывания мама показала похоронку на сына. Я помню ее гнев на Бога, который я не могу сказать, что разделила, но я обнимала ее чаще и горячее, чем раньше, как бы защищая от Бога. В первом официальном сообщении дядю называли пропавшим без вести, и мне месяцами снилось, как я его пропавшего нахожу и спасаю. В классе в третьем, когда у меня начались контрольные и потом экзамены, я заметила, что бабушка снова начала молиться, и в дни экзаменов не отпускала меня в школу без благословения. Да я и сама не пошла бы ни на какой экзамен, не дождавшись, чтобы она меня перекрестила и сказала уверенно: «Иди, ничего не бойся, все будет хорошо». И я успокаивалась, уверенная в том, что бабушкин Бог не подведет. Это срабатывало даже, когда я стала взрослой, например, перед обоими моими родами. Хотя в первый раз мне было 23 года, а во второй – 35, и я не посмела бы назвать себя человеком верующим. С моей стороны, это было суеверие, конечно, но я и в 35 лет не могла бы уехать в больницу рожать без бабушкиного благословения. Неукоснительное соблюдение в семье невинных церковных традиций – елка, блины на масленицу, а на Пасху – верба, бордовые яйца, сваренные в луковой шелухе, творожная Пасха в деревянной пирамидке, печеные жаворонки с изюмными глазками – сделало для меня православие домашней, нетребовательной религией, даже не религией, а именно традицией, данью истории. Слово «православие» дома не произносилось, да я и не уверена, что у кого-нибудь в семье было достаточно знаний, чтобы его объяснить. Бабушка и имя Божье не упоминала в суе. Правда, не потому, я думаю, что исполняла заветы царя библейского, а из страха перед царями советскими. Постепенно в мою жизнь входил Бог литературный, книжный. Первое знакомство с ним было, насколько помню, в любимой и до сих пор сказке Ершова «Конёк-горбунок». Религиозность в этой сказке мне казалась шутливой. Там молились и крестились только хитрые и жадные братья Ивана-дурака, и только перед тем, как соврать или украсть. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли двух коней тайком и отправились тишком. Религия, церковность упоминалась там редко, иногда в присказках. «Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец». Другое упоминание православия меня даже в детстве удивляло, а когда я читала сказку «Взрослый», то заподозрила, что оно было вставлено для цензоров. Описание ювелирно-небесных украшений терема Луны из столбов хрустальных свод и прочее завершалось строчками: «А на тереме из звезд православный русский крест». Что вдруг? Неуважительное начало пушкинской сказки «Жил-был поп толоконный лоб» меня в детстве совершенно не смутило. Не только из-за окружавшего меня атеизма, но и из-за религиозного легкомыслия русских сказочников. Сказки-то были, строго говоря, языческими. У Ершова в роли небесного посланника луна, которая передает через Ивана Божье веление провинившемуся и пришвартованному к берегу киту. И волшебство, и чудеса там вовсе не божественного свойства, как и в сказках Пушкина. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. И русский дух у Пушкина не православный, а тоже языческий, древний, неистребимый, предание темной старины. Даже первые дидактические русские сказки и рассказы, которые я читала лет в 9-10, уворачивались от религиозных наставлений. Одной из любимых была сказка Погорельского «Черная курица», которую автор написал в 1829 году для своего 10-летнего племянника, будущего поэта Алексея Константиновича Толстого. Местом действия этой замечательной и очень неожиданной сказки автор выбрал пансион для мальчиков в Петербурге конца XVIII века. Учитель – немец. Герой сказки Алёша читает немецкие рыцарские истории. В пансионе живут две сказочно-зловещие старушки-голландки. И весь дидактический сюжет, демонстрировавший, что честный труд не заменить ненадежным волшебством, немножко онемечивается и создает волнующую смесь русских эмоций с гофмановским волшебством. Воспитательная и требовательная роль Бога впервые, по-моему, встревожила меня в книжке Гарина Михайловского «Детство Тёмы». Там после Тёминого проступка, в котором он побоялся признаться, мать снимает со стены распятие и спрашивает, кто это? Бог. Да, Бог, который принял образ человека и сошел с неба на землю. Знаешь, зачем он сошел? Чтобы научить людей говорить правду. Я помню, что усомнилась в этом объяснении, предпочитая объяснение, данное бабушкой, которая часто обманывала и меня, и маму. И однажды на мамины упреки сердито сказала, даже Христос говорил, что бывает ложь во спасение. Бабушка злоупотребляла спасительной ложью, и я еще в юности раскопала, что выражение «ложь во спасение» – это хитро или мудро, перевранный народом текст из Давидова псалма Ветхого Завета. «Ложь – конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется». Как все в Библии, эта песня Давидова псалма имеет не одно толкование, но никак не то, которое выбрал народ. Еще из детства Тёмы очень запомнилось, что сам Тёма только однажды горячо, искренне и долго молится, после того, как из страха предал любимого друга и навсегда его потерял. Постепенно слово «Бог» становилось для меня синонимом слова «совесть», которое я понимала гораздо лучше, потому что совесть начала терзать меня довольно рано. Первый тяжелый грех, который помню, я совершила в последний мой год в детском саду. Мне было 6 лет, осенью я уже шла в школу. Маленький мальчик был за что-то наказан и посажен один за пустой стол в игровой комнате, без права встать, пока не пройдет срок наказания. Обычно наказание было делом воспитателей, а дети наказанным сочувствовали. Но на этот раз кто-то придумал, и все подхватили идею этого мальчика дразнить. Довольно безобидным образом, вернее, обидным и очень, но лишь тем, что все вдруг обратились против него. Дети по очереди подбегали к столу, за которым сидел наказанный, хлопали по нему ладошкой и снова отбегали. Мальчик явно страдал и уже почти плакал. И тогда я встала перед столом и сказала, что это стыдно нападать всем на одного, уже и так наказанного. Дети остановились и слушали меня. И вдруг какой-то театральный бес меня попутал. Соблазн сценического эффекта. Неожиданно для самой себя я обернулась и, хихикнув, тоже хлопнула ладошкой по столу. Я в первый раз об этом рассказываю. До сих пор стыдно. Просто уж пора исповедоваться. В детстве мне не приходило в голову помолиться, попросить у Бога прощения, якобы получить это прощение и утешиться. Сначала не приходило в голову, а потом стало стыдно идти на такой самообман. Да и став взрослой, я и спрашивала прощения или у тех, кто меня любил, или, с ужасными муками гордости и нерешительности, у тех, кого я обидела. Священников поблизости не было, но даже когда они появились, прощение, данное служителям церкви, казалось мне уж явным обманом чистой воды ложью во спасение. К тому же я боялась священника. А вдруг он не простит? Что тогда? Уж лучше неизвестность. Непрощенные грехи с детства и юности загромождали все мои дороги. Но в конце концов большинство из них я просто забывала, потому что уже мучилась новыми. Мне кажется, что неумение себя прощать – свойство многих россиян. На чем играли идеологи русской революции? На чувстве вины. Они взывали к чувству вины перед угнетенным и бедным народом. При этом незаметно и успешно подменяли христианский благородный порыв «возьми свое и раздай бедным» катастрофическим революционным лозунгом «возьми чужое и раздай бедным». Любимая пословица революции – грабь награбленная, то есть справедливость по собственному усмотрению, разгул разрушительного своеволия. Отними у одного и отдай другому. В мое вегетарианское время в большинстве относительно интеллигентных семей детей учили добродетелям не именем Господа, а именем русской литературы. Даже когда в школе нас пытались воспитывать на идеях политических и социальных, воспитатели, благодаря консервативной системе образования, начинали, на наше счастье, с русской классики. Русская классика не пропагандировала веру, тем более религиозность, но она погружала нас в атмосферу, где постоянно присутствовал Бог. Он приходил с литературными героями, с их чувствами, с их отношениями, и, как они, оставался с нами навсегда, неназванный. Классика не делала нас, российских детей, людьми религиозными, но наиболее восприимчивых из нас она делала, по выражению наблюдательного американского дипломата Кеннона, чрезвычайно чувствительными к этическим ценностям. Мой американский опыт в религиозной сфере довольно многообразен, но самым занятным был разговор с Карлом и Эллен Дэй Проферами, которые воспитывали четверых детей. Сами Проферы были слишком интеллектуалами, чтобы быть людьми религиозными и даже верующими. И однажды я спросила, как они объясняют детям, что хорошо и что плохо. Ну, например, почему это плохо заниматься шоплифтинг, мелким воровством в магазинах, очень распространенным среди американских подростков до введения электронных систем защиты. Проферы оба засмеялись, и Эллен Дэй смущенно призналась: «Мы сказали им, что это дурной тон».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Бог в стране советов».
В старших классах школы Лев Толстой стал нашим учителем по предмету вера. Именно вера, а не закон Божий. Не автор переложения Евангелия, конечно, и трактата «В чем моя вера», а автор романа «Война и мир». Вера княжны Марии была понятной мне защитой от страха перед суровым отцом. Прежде чем войти к нему для утреннего приветствия, она со страхом крестилась и читала внутреннюю молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтобы это ежедневное свидание сошло благополучно. Ее вера была понятна мне и как утешение в одиночестве. Она писала Жюли: «Вы жалуетесь на разлуку. Что же я должна была бы сказать, если бы смела? Я, лишенная всех, кто мне дорог. Ах, если бы не было у нас утешения религии, жизнь была бы очень печальна». Княжна Мария готовила себя к служению Господу, как ее убогие странницы. И я ее жалела, но была к ней безразлична. До той главы, одной, по-моему, из лучших в этом великом романе, когда в Лысые горы приезжает свататься Анатоль Курагин, то есть до испытания ее веры. Цитирую. «Ей представился муж, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно привлекательное существо, уводившее ее в новый, другой, счастливый мир. Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. Она вошла в образную и, устремив глаза на черный лик Спасителя, простояла несколько минут со сложенными руками. В помышлениях о браке главную, сильнейшую и затаенную ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем больше она старалась скрыть его от других и от себя. «Боже мой, — говорила она, — как подавить мне в сердце своем эти мысли дьявола, чтобы спокойно выполнять твою волю?» И не успела она сделать вопрос, как Бог тут же ответил ей в ее собственном сердце: «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй, но живи так, чтобы быть готовой ко всему». Вот когда отношения княжны Марии с Богом меня по-настоящему взволновали. Все сказанное было немножко выборочно, применимо и ко мне, 14-летней, в «Мечтах о любви» в советском Ленинграде 1952 года. «Не ищи, не волнуйся, не завидуй. Живи так, чтобы быть готовой ко всему». А как созвучно нашему времени с его вынужденным атеизмом или, в лучшем случае, агностицизмом были мысли князя Андрея после его ранения под Аустерлицем? Хорошо бы это было, думал князь Андрей, взглянув на образок, который с таким чувством навесила на его сестра. Ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марии. Как хорошо бы знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать за гробом. Или сила великая, непостижимая, к которой я даже не знаю, как обращаться. Или это тот бог, который вот здесь зашит в этой ладанке княжной Марией. Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего. В моем советском детстве и в отрочестве мы, дети среднеинтеллигентных совслужащих, узнавали о религии отрывочно, штрихпунктиром, не от священников и не от Евангелия, которые хранили только редкие смельчаки, а так, из воздуха. Официально религия была целиком сведена к культуре. Церкви – архитектура, иконы – живопись, Библия – литература и все вместе – история. Принято считать, что ковровый обстрел советской пропаганды накрывал все и лишал детей малейшей возможности узнать что-нибудь из других источников. Это неверно. В Советском Союзе от яда пропаганды имелось спасительное противоядие – великая культура прошлого. Не только русская, но и частично доступная европейская. Поэтому даже в ребенке, который волей-неволей все время сравнивал два этих источника знаний и мнений, быстро вырабатывался иммунитет к пропаганде. В конце концов, она начинала проскакивать через тебя, не оставляя следа ни в мозгу, ни в душе. О религии мы узнавали опять не без помощи советской системы образования, предусматривавшей обязательные экскурсии в музеи. В Ленинграде – в Русский музей. Там на огромных полотнах из-за живописи и истории выглядывала религия. Ошеломительно, иногда страшно, но притягательно. Первая картина, от которой содрогнулось мое детское сердце, была такой. В голубоватой дымке, какая бывает холодным сырым утром, на фоне темной неразличимой толпы и светлеющего неба, палач заносит меч над узником, сильным и мускулистым, но покорно склонившим голову для казни. Растрепанный старик, обмотанный белым шарфом с черными крестами, хватается за меч палача, стараясь остановить казнь. Но не старик и не склонивший голову узник заставили мое сердце содрогнуться, а второй осужденный, ждущий очереди, хилый, со сведенными костлявыми коленками, в разодранном розовом хитончике, он, вытянув шею, смотрит на старика. Я уверена, что экскурсовод сказала нам, что эта картина художника Репина называется «Николай Мерликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Но я не восприняла картину как историю с хорошим концом. Для меня она была бесконечным, жутким ожиданием. Ее холодное утро никогда не переходило в день, и побеждал ли палача святой старик, оставалось неизвестным навсегда. Другая потрясавшая меня в детстве картина занимала чуть ли не целую стену музейного зала и казалась гигантской иллюстрацией к страшной сказке. В этой сказке в сумеречном горном ущелье шел дождь из ядовитых змей, и под ним метались люди. Один, с ногой обвитой толстой змеей, беззвучно кричал, раскинувшись на земле, а молодая женщина в белом тающем покрывале прижимала ребенка к колонне, наверху которой стоял на хвосте извивающийся медный змей. Это был один из ужасов Ветхого Завета, картина Федора Бруни «Медный змей». В отрочестве меня волновали два очень разных изображения Христа в Русском музее. На одном – синяя иконописная фигура небожителя, не очень ясно видная, далекая от толпы людей, собравшихся не то у озера, не то у реки. Некоторые выходили или только что вышли из воды, будто мылись или купались, и с удивлением глядели на далекую фигуру. Это было явление Христа народу Александра Иванова. Но картина была больше про народ, чем про Христа – про этих удивленных людей. Вторая картина художника Поленова называлась «Христос и грешница». Она была светлая, цвета пустыни и белых стен древнего южного города. У стены, поодаль от всех, в белой пыли сидел Христос, на суд которого привели согрешившую молодую женщину. И она упиралась в руках обвинителей с яростными возмущенными лицами. Я знала, что Христос сказал: «Пусть тот, кто без греха, бросит в нее первый камень». И такой суд восхищал меня. Но больше всего восхищал меня сам Христос на этой картине. Казалось, что художник Поленов действительно встретил его у стен этого города. Сам увидел это красивое, печальное, благородное лицо. Конечно, потом я узнала, каким святотатством долго считали картину Поленова, изобразившего Христа не Богом, а человеком, странником, молодым мудрецом и гуманистом. Искусствоведы пишут, что такое отношение к Христу как к человеку и у Поленова, и у Крамского с его трагическим Христом в пепельно-серой пустыне, и у многих русских писателей определялось отчасти идеями Ренана, а главное – идеями Льва Толстого. Правда, Ренан был переведен на русский только в 1902 году, но его могли читать по-французски. А что касается Толстого, то несколько человек засвидетельствовали, что он был страшно недоволен картиной Поленова, особенно его Христом, которого обозвал полотером. Интерес к церквам, к храмам был поначалу только архитектурный и исторический, благо в Питере было на что посмотреть в двух шагах от дома. Наш двухцветный, как весь Петербург, желто-белый, как почти весь Петербург, Владимирский собор позволял мне как-то по-родственному примазаться к Достоевскому, ходившему туда годами. Историческая ценность собора, закрытого с 1932 года, еще выросла для меня, когда я узнала, что там отпевали русскую народную няню Алину Родионовну. Стоя у ограды с вывеской «Ленмаш учет», я представляла себе мою бабушку, молодой, за руку с мамой и дядей в матросских костюмчиках, как на старой фотографии, входивших в теплый, пахнувший свечами собор. Дед ходил в костел на Невском, тот самый, где венчался Дантес с сестрой Натальи Николаевны и где отпевали архитектора Монферрана. Но сперва он провожал прабабушку Юлию Юлиановну в кирху, тоже на Невском, между Большой и Малой конюшенной, где висело распятие по рисунку Карла Брюлова и где в советское время устроили оздоровительный бассейн, предварительно расстреляв двух пасторов. Помню, как удивил меня Спасо-Преображенский собор, когда я уже взрослый посмотрел на него внимательно. Он оказался страшно военизированным. Столбики его ограды – это сотни пушечных стволов, стволиков. На воротах медали за русско-турецкую войну. Пушки были сняты с турецких крепостей – Измаила, Варны. На стволах сохранились гербы Османской империи. И на нескольких выбиты имена пушек – «Гнев Аллаха», «Дарю лишь смерть». Было несколько любимых маленьких церквей. Они особенно мне нравились своей интимностью – отсутствием архитектурного величия, которое свойственно огромным соборам и которое выходит, как мне казалось, за пределы духовного назначения церкви. Я любила церковь Симеона и Анны на Маховой, в мое время превращенную в музей чуть ли не метеорологии. Правда, на этой церкви лежал мрачный отблеск правления Анны Иоанновны, тем более, что это была ее придворная церковь. С этим же мрачным временем связывалась чудная Самсониевская церковь на Выборгской, в чьем пределе похоронен среди других казненных жертв Берона один из планировщиков Петербурга, архитектор Ледяного дома Петр Еропкин. Ездили с приятелем на проспект Обуховской обороны взглянуть на архитектурную шутку – церковь Куличи Пасха. Невозможно было смотреть без улыбки на два эти здания – церковь Круглый Кулич, колокольня Пирамидальная Пасха. И старухи у церкви сказали, что в блокаду церковь была закрыта, но люди приходили к ней и молились снаружи, потому что она была жизнерадостная. Огромные питерские соборы, даже любимые, Смольный и собор Николы Морского, все были очень уж светскими, а некоторые даже советскими. И все необратимо, как мне казалось, превратились в архитектурные исторические памятники. В подвале Казанского собора размещался музей истории религии и атеизма, где нам, школьникам, демонстрировали дыбы инквизиции и испанский сапог, ставший, естественно, предметом школьных шуток. Когда уже взрослый, я доехала до Пскова, Новгорода, до Нерли, до Киева и взглянула на простые церкви Средневековья, они тронули меня глубже, чем петербургские. При виде отражения церкви Покрова на Нерли в почти неподвижной воде тихой речки всякое сердце замирает. Веришь ты в Бога или нет, ты знаешь, что тот, кто ее строил, верил. И редкий человек, я думаю, не чувствует рядом с этой церковью величия чего-то непонятного, но важнейшего, по выражению князя Андрея. Простые белые церкви Киева с их непременными голубями тоже рождали ощущение божественного присутствия, которое, правда, у меня немедленно исчезало при появлении священников или монахов или прихожанок с постными лицами. А ведь именно об этом несчастном свойстве, о гордыне человека, застрявшего между верой и неверием, предупреждал мудрый религиозный философ, писавший для неверующих, Клайв Льюис, С.С. Льюис, как его называют на Западе. В 60-х годах в Питере мы прочли самиздатский перевод его маленькой повести 41-го года «Письма Баламута». Проницательные наблюдения над человеческой природой в шутливой эпистолярной форме. «Письма Баламута» – переписка беса-наставника с бесом-учеником, на чьем попечении находится обычный человек, англичанин, который все еще колеблется между верой и безверием, даже после того, как принял крещение. Задача младшего беса – перетянуть своего подопечного на сторону безверия. И старший бес, Баламут, советует младшему сыграть на человеческой гордыне. В своих письмах Баламут, естественно, называет дьявола отцом, а Господа – врагом. «Итак, – пишет Баламут, – твой подопечный обратился. Это плохо. Но не падай духом. Максимально используй разочарование и упадок, которые неминуемо настигнут его в первые недели после обращения. Враг попускает это разочарование на пороге каждого человеческого дела. Оно появляется, например, когда влюбленные поженились и начинают жить вместе. Во всяком человеческом деле есть переход от мечты к действительности. Враг идет на риск, так как лелеет надежду, что эти отвратительные маленькие двуногие создания станут его свободными приверженцами и служителями. Когда твой подопечный садится на скамью в церкви, он видит, что рядом сидят как раз те соседи, которых он избегал. Дама в нелепой шляпке, страстная картежница, человек в скрипучих ботинках, скряга и вымогатель. Ты-то знаешь, что кое-кто из этих людей – великий воин в стане врага. Но твой подопечный, слава нашему отцу, от природы глуп. Сколько бы он ни говорил о своей греховности, он в глубине души верит, что оказал большую честь нашему врагу тем, что обратился, и думает, что выказывает редкое смирение, ходя в церковь вместе с ограниченными, скучными людьми, удерживая его в таком состоянии». Конец цитаты. Я была покорена убедительностью и обаянием этой повести Льюиса. Энтони Бёрджесс, автор знаменитого «Механического апельсина», очень верно определил важную миссию писем Баламута. «Клайв Льюис, – написал он, – идеальный помощник для тех, кто убежден наполовину, для того хорошего человека, который мог бы быть христианином, если бы на его пути не стоял интеллект».
Вы слушали начало новой главы воспоминаний Марины Ефимовой «Бог в стране советов». Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».